особо важная персона. Эти люди живут рядом с нами, олицетворяют эпоху и творят историю современной России. В эфире Первого социального радио авторская программа Виктора Тартанова.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня гость моей программы «Особо важная персона». Человек с большим жизненным, политическим и руководящим опытом. Это глава округа Хорошевский Александр Сергеевич Беляев. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Да, добрый день, здравствуйте.
Александр Сергеевич, ну вот хотелось бы вкратце, чтобы вы рассказали о себе, о своем пути на этот пост, что вы закончили образование строительное, да?
Да, высшее строительное образование, да.
Отработали какое-то время.
Да, тогда я с вашего разрешения начну рассказывать о себе.
Да, конечно.
Значит, я поступил после окончания средней школы в Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева. Это был 81 год. В 86 году я его закончил. У меня была специализация, получил инженер-строитель, а заканчивал я факультет такой водоснабжения и канализации. ВИК вкратце назывался. У нас в институте его переводили в воздухоплавание и космонавтика. Уже закончил институт, и меня направили на работу. Я работал в управлении высотных жилых домов. Это организация, которая обслуживала все высотные дома в городе Москве, плюс дома спецназначения, которые относились к определенному жилищному фонду ЦК, Совмина и других организаций. И с учетом своего распределения я был направлен работать комендантом 26-го дома на Кутузовском проспекте, известный дом, где жили все известные люди, которые в 20 веке управляли практически нашей страной.
Да, то есть это есть
и Брежнев, и Андропов, и Щелоков, и многие другие люди, которые жили в этом доме. Проработал я там до 92-го года, и в 92-м году я перешел работать в одну из коммерческих структур Союза ветеранов Афганистана, который через некоторое время возглавил. Это было коммерческое агентство «Гепард» Союза ветеранов Афганистана. И проработал я на этом поприще до практически 97-го года. Потом я перешел работать генеральным директором. Была такая у нас медицинская организация была создана. «Биокристалл-21», где я был генеральным директором. Была очень интересная тема медицинская. Она была связана... У нас работали ясновидящие, экстрасенсы. Плюс это было связано еще с определенными физическими изучениями, да, как бы борьбы за здоровье человека немедикаментозным способом. Там были у нас стояли ауры, сканеры, которые восстанавливали энергетику человека, не влезая, грубо говоря, никакими медикаментами и как бы традиционной медициной в организм человека. И на самом деле тема была весьма успешная. Но в 2000 году эта тема заинтересовала, видно, очень всех. И наш центр потихонечку был закрыт, и это оборудование, которое у нас стояло, перешло в центр медицины катастроф. Из 2000 года я перешел работать в некоммерческий фонд, да, благотворительный, спецподразделений, да, и семьи погибших сотрудников МВД, где я проработал до 2004 года, работал начальником благотворительного отдела. А потом, по воле судеб, я часто ездил в Афганский санаторий, в санаторий Русь, я познакомился с вдовой нашего героя Российской Федерации Громова Сергея Сергеевича. И у нас он был разведчик Тульской дивизии, который погиб во Вторую Чеченскую войну. И мы как-то так на общей волне создали фонд, да, семьи погибших сотрудников Федеральной службы безопасности, помощи семьи погибших сотрудников, да, Федеральной службы имени Героя России Громова. Он был создан в 2014 году, и вот в 2021 году ему уже исполнилось 17 лет. Фонд работает успешно. Правда, последние 5-6 лет я уже его не возглавляю. Все осталось почетным президентом, потому что я перешел на службу, да, муниципальную. И по закону нельзя возглавлять даже некоммерческую структуру. Но мы фондом очень много с Валентиной Петровной сделали памятных моментов нашему герою, да, и названные улицы, и школы в Туле, и соревнования проводятся. Мы в Москве проводили по армрестлингу. Вот, к сожалению, коронавирус немножко прервал цепочку проведения этих соревнований, с учетом того, что нельзя собирать много народа, и особенно детей, да. Ну, 12 турниров мы провели, и наш турнир даже вошли в официальную сетку Федерации армрестлинга города Москвы, где наши дети, и сначала начиналось с 10 команд, а приезжало потом уже по 20 команд, и мы практически всю среднюю полосу не Черноземья охватывали, потому что приезжала и Калуга, и Рязань, и другие города, и Подмосковье, все практически присутствовало у нас. У нас по 20 команд приезжало, и прекрасно мы проводили соревнования, и уже практически присуждали квалификацию наших спортсменов.
А фон Грумова... То есть широкие интересы, Милов.
Да, да. И плюс, чем было хорошо для детей, потому что если команда заявляется на какой-то турнир, они должны платить взнос за участие. А в нашем турнире все эти взносы оплачивал фонд имени Громова. И ребята приезжали просто чисто посоревноваться и, естественно, выявить сильнейших.
И соревнования были, я думаю, что честные, правдивые, так как оно
да,
есть.
Да, да, но нас поддерживал и департамент контрразведки ФСБ, и к нам приезжали, и газеты приезжали, «Красная звезда», и телеканал «Звезда» приезжал, освещал наши соревнования. И мы, в принципе, достаточно достойно почтили память наших героев, которые ушли, защищая Родину, можно так сказать, да, и героически погибли. Поэтому мы свято чтим эту память, и это надо передавать память молодежи, чтобы они всегда знали, кто у них герои истинные. В 2004 году я избрался депутатом муниципального округа Хорошевский, а в 2008 году был избран уже главой муниципального округа. Он раньше назывался муниципалитет, да, но потом, в последствии времени, было немножко другое название уже городом озвучено, как муниципальный округ. И с 2008 года по сегодняшний день я являюсь главой муниципального округа.
Александр Сергеевич, вот слушая вас, понимая, что человек прожил жизнь такую бурную, жизнь настоящего человека, который неравнодушен к воспитанию подрастающего поколения. И единственное, что вот грустные моменты такие бывают, как вот вы говорите сейчас, что из-за того, что вот эти вся ситуация, приходится откладывать вот эти мероприятия патриотические, да, отложить на время. Скажите, пожалуйста, вот как человек, который возглавляет депутатов округа, да, скажите, пожалуйста, вот депутаты на сегодняшний день, насколько они активно общаются, продолжают с избирателями, насколько получается помогать решать какие-то вот эти местные вопросы, я имею в виду, которые на территории округа возникают?
Ну, знаете, я могу сказать одно, что мы все равно продолжаем работу и с патриотическую, и со школами, и с ветеранами, с нашими районными. Но она немножко сейчас выглядит в дистанционном формате. Mm-hmm. Мы меньше стали встречаться в залах, да, проводить мероприятия. Но мы всегда все мероприятия проводим уже в дистанционном формате, я еще раз повторюсь, да. И, естественно, мы всех поздравляем, и у нас есть юбилейные даты в районе, есть люди, которые прожили 100 лет, есть люди, которые прожили 105, и мы стараемся все равно, даже приезжая в масках, поздравлять наших людей, и не забывать их, да, чтобы они знали, что все-таки поддержка района и города всегда существует. Что касается депутатов, да, у нас, на самом деле, в Хорошевском районе, когда прошли выборы 2017 года, у нас достаточно сложный депутатский состав. А депутаты, когда идут на выборы, они должны всегда понимать, что они сначала депутаты, а потом политики, да. А у нас, к сожалению, избралось в нашем районе 10 депутатов, 6 депутатов пришло заниматься политикой. А четверо депутатов, они, я вот являюсь членом партии «Единая Россия», они... У нас в нашем составе присутствуют два директора школы, комплексов наших, и директор детской поликлиники 39-й. Они как бы сторонников, мы вместе шли на выборы, и, естественно, вместе с ними прошли. И нам приходится вчетвером иногда решать те вопросы, которые иногда нам не дают, скажем так, наши коллеги-депутаты, ориентированные немножко, знаете, по другим политическим партиям, да. И мне приходится иногда нашим депутатам, коллегам говорить о том, что давайте политика будет заниматься вне заседаний, да, депутатов. Потому что депутаты, они, во-первых, выполнять должны наказы жителей. А наказы жителей – это работа с жителями в рамках полномочий, которые нам определяются московскими федеральными законами. А наши депутаты иногда они даже не понимают, в каких рамках они работают.
Прежде всего, конечно же, нужно решать насущные проблемы. Вот, тем более, вы сказали, что и директор школы, это, наверное, Инесса Евгеньевна и Бахонская, да?
Бахонская,
да. Инесса Евгеньевна, потом...
Мартынова вот... Елена Васильевна, да. Директор комплекса нашего была, она сейчас немножко перешла в другой
Павлова
район.
Павлова Светлана Викторовна, да. Замечательный руководитель замечательной детской поликлиники, которая в это тяжелое время не как на передовой, да, буквально работает. И да. Поэтому надо понимать, что спасая ситуацию с детьми, да, со школами и постоянно, наверное, какие-то обращения к вам, как к руководителю поступают, чтобы вот те или иные органы поддерживать их жизнедеятельность в этих условиях. Это же прежде всего, чем мы там, скажем, будем спорить о каких-то политических взглядах. Сегодня, мне кажется, мы должны, наоборот, объединиться вокруг того, чтобы вовремя убрать, скажем, снег, вовремя там обеспечить чем-то, да, потом уже все остальное.
Ну, знаете, вот работа депутата, она на самом деле депутата избирает для того, что люди ему дают мандат доверия, который он должен как бы в процессе своего срока работы, да, периода вот этого пятилетнего, он должен людям показать, что он достойно выполняет их наказы. И, естественно, работа депутата, она должна быть... Я сейчас всегда говорил, что к депутату должны идти достаточно квалифицированные люди, которые имеют большой опыт жизни, как минимум, жизненной работы какой-то определенного направления. А это потому, что у нас работа, она с юридикцией связана, и с экономикой связана. Потому что у нас есть бюджетные деньги, которые выделяются на проведение мероприятий, на социально-экономическое развитие района. Это помощь тем же ветеранам, ремонту квартир, ветеранам войны, инвалидам. Это деньги, которые должны идти в правильном направлении, понимаете, под нашим контролем и под нашей приемкой. Плюс, естественно, депутаты занимаются приемом благоустройства района, делают свои предложения по благоустройству каких-то дворов, когда к ним приходят обращения жителей. Эти вопросы прорабатываются вместе с управой района, вместе с жилищником района. И, естественно, когда программа выстраивается, она обычно всегда выстраивается там, в 2021 году на 2022 год, да, там с 2020 на 2021. И, естественно, это все проходит с участием депутатского корпуса, потому что все программы голосуются, и потом, естественно, отслеживаются, депутаты непосредственно принимают участие в приемке тех работ, которые проводят управа и жилищник. Также у нас полномочия определены и по приемке домов после капитального ремонта. Есть план капитального ремонта домов. И, естественно, наши депутаты закреплены в соответствии с тем округом избирательным, где они избирались, да, по тем домам, которые проходят у них в избирательном округе. У нас есть два округа, первый и второй, как бы, да, округ. Естественно, если я живу в первом округе, и у меня дома идут в рамках капитального ремонта, естественно, я как депутат первого округа за это и отвечаю, да. Ну, это у нас каждый адрес отдельно. Идут два депутата, один основной, другой резервный на случай болезни основного. И, естественно, эта работа нашими депутатами тоже осуществляется. Но я сейчас хочу еще раз вернуться к нашему составу, который был в 2017 году. Наш район, к сожалению, входит в тройку самых худших районов по качеству депутатов, потому что наш район уже 4 года живет без бюджета. Наши депутаты не принимают бюджет района. Естественно, мы живем на 1/12. Ну, что такое 1/12, если вот налить стакан воды и понять, что такое 1/12, вы поймете, что такое полный стакан и что такое норма 1/12. В соответствии с этим и количество мероприятий, и количество добрых дел, которые мы могли бы делать в рамках бюджета, мы этого не делаем, потому что в свое время, один раз в 2018 году наши коллеги приняли бюджет, да, но он был связан с тем, что им были нужны деньги на проведение очередного какого-то референдума в нашем районе. Естественно, референдум никто не проводил, потому что тема референдума, она была изначально противозаконна, скажем так, и не соответствовала критериям референдума. А после этого они перестали принимать бюджет, потому что, видно, больше референдумов проводить не было возможности. И мы живем на бюджет 2018 года. А 2018 год бюджета там порядка там, 18 миллионов рублей. А бюджет уже 2022 года. На 22-й год, это уже 28 миллионов рублей. Вот такая у нас разница. И если мы в этом году не принимаем бюджет, то мы опять будем жить от 1/12, от 18-го года. Не от 22-го года, от 20, вы понимаете, там 8 миллионов, а также опять от 18. Вы прекрасно понимаете,
да,
соотношение.
Да, конечно.
Соотношение. Я всегда хочу даже вот возможность обратиться через эфир. Просто жители относятся к муниципальным выборам достаточно, ну, прохладно. У нас активно идут люди там, на Мосгордуму, на Госдуму, на президентские выборы. А если муниципальные выборы совпадают как бы, с такими выборами, да, то, конечно, и посещаемость жителей района на эти выборы она выше становится. А если они просто как муниципальные, наши люди иногда эти выборы не видят. То есть они достаточно пассивно, 12-13% приходят голосовать, там максимум 15%. Я могу сказать одно, что люди, которые не ходят на выборы, они потом получают такое же благоустройство в районе, такой же бюджет, понимаете. Мы не можем некоторые полномочия свои осуществлять, потому что у нас реально на это не хватает денег.
Потом говорят, почему у нас там не сделали то-то, не сделали
то-то. Да, вот я хочу сказать, что на самом деле, когда вы приходите голосовать, тут партийная принадлежность или не партийная, надо все-таки смотреть, если человек всю жизнь не работал, ну какой из него депутат может быть? Понимаете, если там молодая девочка, 30-летняя или 25-летняя, она же никогда не работала, она ничем не занималась, у нее нет опыта работы. Ну, это и в депутатах тоже делать нечего. Ну, эти люди, они не могут ничего принести, кроме каких-то фантазий, которые, знаете, ну, я не хочу сейчас как бы говорить, но посмотрите наше собрание, они все представлены в муниципальном округе на сайте нашего Мосхор. И посмотрите, как у нас проходит собрание. Ну, это, знаете, ну, это иногда напоминает какую-то сходку, понимаете? Честно.
И каким образом можно переломить эту ситуацию?
Потому что люди, когда приходят иногда, они вообще не понимают, что на собрании происходит, потому что там идет выяснение отношений. Идет отношение между либералами и единороссами. Понимаете, вот эта линия проходит красной через все практически наши собрания.
А страдают избиратели?
Нет, а страдают в основном, не работает собрание, да, потому что у нас эффективность собрания, она немножко стала выше, а была 20%, 25%. У нас повестки бывают по 25 вопросов. Мы начинали собрание в 6 часов, заканчивали в час, а принимали 3-4 вопроса из повестки. Ну, понимаете, какая эффективность работы этого собрания? Вот все, когда пришли, знаете, они где-то очень долго молчали, все лет по 20, а тут решили показать, какие они замечательные и хорошие. И вот все, о чем угодно, кроме как о повестке и как в основном политика. Ну, какая политика? Местный депутат, этот человек должен быть как минимум знать, для чего он пришел, потому что он живет в этом районе, это его маленькая родина, и он должен в первую очередь за интересы родины защищать.
Вот в чем ваше преимущество? Человек хозяйственник, который занимался и фондами, который всю жизнь практически помогал людям на разных, так сказать, в разных ипостасиях, да? Но вы решали те или иные задачи, связанные с оказанием помощи людям, правильно?
Конечно.
А другие люди, которые приходят доказать свои политические амбиции, какие-то свои, может быть, фантазии...
Да, периодически видим, как из задерживают милиции, постоянно их приводят в суд. Это из наших депутатов.
Да понимаете? Вы что?
И у нас есть административные наказания. Наши депутаты пытались мешать прохождению президентских выборов, понимаете? И у нас депутаты всегда мелькают вот в таких сводках. Просто многие об этом не знают, житель. Но я бы очень хотел, чтобы они очень избирательно подходили к своему, знаете, праву отдать голос. Потому что человек, когда отдает голос, он должен понимать хотя бы за кого он отдает, и что он с этого получит, да, в ответ.
А потом вот многие москвичи, которые проживают в округе, они говорят, а почему у нас то, почему в другом округе вот так, а у нас так, у нас там не вовремя что-то, а там все хорошо. Они думают, что если, значит, представлена, скажем, ну, к примеру, да, там какая-то их любимая партия, то, значит, пусть это будет девочка, которой там 25, 27, 30
лет. Ну, не важно, 25 или 60 лет.
Да, главное, с кем он работал до этого, да, и работал ли вообще.
Да, да, да. Не, ну, просто, чтобы было более понятно, мы работаем по законодательству с обращением граждан. Вот у нас есть обращение, мы его должны отработать и довести до какого-то логического конца. Да? Либо понимать, что этот вопрос решается, да? Либо он не решается, и если решается, то в какие сроки, и что для этого нужно. А у нас наши депутаты иногда любое обращение граждан пытаются превратить в какую-то политическую акцию. Они поджигают недовольство людей, они создают среди жителей какой-то мозговой хаос. Но когда мы беремся за этот вопрос, и он решается, люди успокаиваются, говорят нам потом спасибо. Просто, понимаете, вот цена одного решения, когда люди начинают нервничать и входят в какое-то состояние, что власть их не понимает, никто ничего делать не хочет. И когда просто, например, я или наши коллеги берем этот вопрос в свои руки, и потом появляется нормальное, совершенно спокойное решение, люди успокаиваются и приходят нам говорить спасибо. Ну, нам, еще раз подчеркиваю. А иногда эти вопросы попадают к нашим же коллегам, которым вам приходится потом эти вопросы брать и просто решать, а не махать бумажками перед телевизором и говорить, как все плохо. Видите, самая простая позиция. Все плохо. А что тогда ты сделал для того, чтобы стало хорошо, надо спросить, в первую очередь.
Александр Ильич, а как вы видите, вот, чтобы перебороть эту ситуацию? Что надо делать все-таки, чтобы таких не было?
Перебороть у нас следующие выборы на носу в сентябре. Ну, надо жителям, на самом деле... более как бы внимательно, еще раз повторюсь, отнестись. У нас, на самом деле, два слова район. Я в районе живу уже 30 лет. За 30 лет, на самом деле, район очень динамично, гармонически развивается. Гармония во всем, начиная от парков, от благоустроенных дворов, от скверов, которые появились в нашем районе. Мы за это время, благодаря усилиям нормальных депутатов, да, и работы совместной префектуры и управы района, мы решили вопрос о присоединении к парку Березовой рощи 3,2 гектара земли, которая находилась у Министерства обороны. Этот вопрос решался до нас 20 лет, ничего не решилось. И в том созыве, в предыдущем, где количество нормальных депутатов было немножко в другом соотношении, мы решили этот вопрос, и Министерство обороны передало в Москву эту территорию 3,2 гектара, но это решалось уже даже на уровне мэра, потому что мы подняли этот вопрос на достаточно высокий уровень. И спасибо всем, кто в нем участвовал и нам помогал. Я точно знаю, где, на каких совещаниях, как этот вопрос решался, потому что это было непосредственно в моем присутствии. И вот хороший парк у нас появился на Ходынском поле вместо аэродрома. Раньше, когда самолет приземлялся, эти дети приходят с родителями и прекрасно себя чувствуют. Я могу сказать одно, что это очень хорошее. Вот когда-то, хотя место исторически важное, в свое время, когда Германия подписала пакт о сдаче, да, и капитуляции, вот этот документ первый, куда он приземлился из Берлина, это был аэродром имени Фрунзе на Ходынском поле. И потом его взяли и повезли в Кремль Сталину на стол, что Германия капитулировала. На самом деле район очень много исторических мест и памятник. У нас вот вопрос один очень важный. У нас есть закладное место, где разбился Чкалов, да? Угу. Ну, оно исторически немножко было другом, но закладной камень и сквер сделали Чкалова вот на Хорошовском шоссе. И в свое время, когда планировался парк на Ходынском поле, был поставлен памятник Водопьяну, было выделено место. Потому что в свое время мы рассматривали как аллею авиаторов. А в противоположном конце, ближе к храму Сергия Радонежского, да, угу. там есть такая же площадка, которая была запланирована установка такого же памятника, только Валерию Павловичу Шкалову. Ну, что-то произошло, и уже был и проект готов, и уже даже эскизы были, и даже макет был уже создан. Но потом мы получили ответ, что финансирования нет, и этот вопрос остановился. И сколько раз мы не обращались и в Департамент культуры, и в Мосгордуму, ну, пока мы, к сожалению, этот камень не сдвинули, но я думаю, что вот как раз следующему созыву депутатов надо будет один из тех вопросов, который надо будет завершить, потому что нам памятник Чкалова, ну, просто необходим.
Итак, дорогие друзья, я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях глава муниципального округа Хорошевский Александр Сергеевич Беляев. Александр Сергеевич, вы вот столько озвучили важных моментов, которые были сделаны, хороших моментов и с парками, и с памятниками, и те проблемы, которые стоят сегодня перед округом, это в первую очередь на выборах избрать нашим избирателям правильных депутатов. Я уверен, что вы, те, которые поставили вопрос, обязательно их выполните, потому что с вашей энергией, жизненным опытом, с вашей силой воли, я думаю, что решения, необходимые в пользу, прежде всего, избирателей округа, они будут приняты. Скажите, что бы вы сегодня пожелали жителям всего Хорошевского округа?
Ну, во-первых, мирное небо над головой, а во-вторых, комфортную жизнь в нашем Хорошевском районе. Москва – большой город, он динамично развивается, это мегаполис. И нам хотелось бы, чтобы наши жители, живя на территории Хорошевского района, понимали, что этот район, который их устраивает по всем параметрам, понимаете, по всем, и по безопасности, и по благоустройству. У нас район замечательный, у нас три парка находятся, на самом деле, на территории. Это Чапаевский парк, Березовая роща и Ходынский. Я думаю, что только такое количество парков уже создает определенную комфортную среду жизни для жителей. Но, естественно, эта комфортная среда зависит от дальнейшей работы и управы Хорошевского района, и депутатов Хорошевского района, и, естественно, с учетом пожеланий жителей. Мы работаем для жителей, и жители должны понимать, что мы для них делаем, оценить это, да, правильно. Ну, естественно, если надо, похвалить, если надо, что-то подсказать.
Спасибо большое за то, что вы сегодня нашли время прийти. Я желаю вам лично такой неиссякаемой энергии, терпение, которым не занимать, потому что на самом деле многие люди, которые обыватели, да, часто говорят, о, вот один и тот же человек вот управляет, главой является уже долгое время, значит, у него такая спокойная, стабильная жизнь. И те добрые дела, которые он делает, часто люди просто думают, что это само по себе происходит. А если на территории округа происходит что-то, какая-то маленькая проблема, то начинают винить главу как раз-таки. Да, бывают же такие случаи. А мне вот хочется сказать, чтобы, прежде всего, большинство людей, я думаю, что ценит вашу работу. И я уверен, что гуляя в парках с детьми, и потом те торговые центры, те школы, которые существуют на территории округа, они сами за себя говорят на самом деле, потому что, когда туда приходишь и понимаешь, что везде порядок, везде чистота, везде вот так, как должно быть. И прежде всего хочется за это выразить благодарность вам и, конечно же, и управе, и всем, кто...
Ну и коллегам, к депутатам, которые работают, и работают от души для того, чтобы в округе было все муниципально хорошо.
Спасибо еще раз за то, что вы пришли, Александр Сергеевич.
Спасибо.
Особо важная персона. Эти люди живут рядом с нами, олицетворяют эпоху и творят историю современной России. В эфире Первого социального радио авторская программа Виктора Тартанова.